Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. Микрофон Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии священник Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, где находится московская святыня, икона Пресвятой Богородицы, Спорученица Грешной.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
И сегодня мы поминаем, чтим память святителя Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, и родителей преподобного Сергия Радонежского, схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. А также сегодня память священномучеников Михаила Каргополова, пресвитера 1919 год, Евгения, священномученика Исаакского, пресвитера 30 год, священномученика Владимира Зубковича, Николая Красовского, Сергея Лебедева, Александра Русинова, пресвитеров, 38-й год. То есть, отец Александр, мы сегодня всех наших новомучеников и исповедников поминаем вместе со святыми Древней Церкви.
Да, ну вот мы знаем, что время церковное, это время не вот такое вот земное. Действительно, святые, отстоящие от нас на множество лет, в иные моменты приближаются к нам вплотную. И их опыт оказывается нам очень нужным и востребованным. Когда мы думаем о таких святых, как святитель Кирилл Александрийский, то и размышляя одновременно то, что происходит сегодня у нас, вообще на земле и в нашей стране, то вот как раз думаешь вот о том опыте, который нам Кирилл передает. Дело в том, что надо напомнить, что это был удивительный святой, потрясающий богословчик, очень образованный, который боролся со множеством врагов церкви, в частности, с несторианской ересью. И он при этом был человек пламенной веры. Бывает так часто, что люди очень книжные, образованные, они немножко суховаты, и у них не хватает такого пламени, пламенной веры. А вот у него она была. И почему говорю, что его опыт очень интересен, и важен, актуален. Дело в том, что когда он стал патриархом Александрийским, то епарх города, градоначальник по имени Арест, покровительствовал иудеям. А их там было великое множество. И они преследовали христиан, убивали их регулярно и устраивали такие погромы, можно сказать, против христиан. Святитель Кирилл Александрийский увещевал Ареста, пытался через него найти управу на этих людей, но ничего не вышло. И после очередного страшного погрома, устроенного иудеями, если Кирилл собрал оставшихся в живых, а тогда действительно большая часть была побита христиан, а собрался оставшихся живых в храме, была совершена литургия, и он сказал, что сейчас мы поразили невидимых бесов, а теперь нужно будет пойти поразить видимых бесов. И тогда христиане вышли и выгнали иудеев из Александрии. И потом уже Кирилл Александрийский, какой он был последний человек, он добился от Феодосия-младшего императора, чтобы Ареста сняли с должности в этом городе.
Епарха.
Епарха, который покровительствовал иудеям. Ну, в общем, мы видим, что сегодня у нас тоже есть такие вот радикальные либералы, которые хотели бы, вот, наверное, тоже, чтобы нас постигла та же участь, что и христиан в Александрии, при иудеях. Но вот этот опыт великого святителя нам очень сейчас нужен. И, наверное, сегодня некоторые бы радикальные либералы объявили бы святителя Кирилла экстремистом. Я думаю, да? Вот. Но мы видим, что величайший святой нам показал, как надо действовать в иных ситуациях, которые, возможно, еще нас ожидают впереди.
Отец Александр, я думаю, что если нас сегодня слышит какой-то либерал, он скажет: невероятно антисемитская погромная передача. Как такое может звучать в эфире православной радиостанции? Так вот, дорогие наши либералы, вернее, недорогие наши либералы, должен вам объяснить, что Кирилл Александрийский воевал не с евреями, это был не последователи идеи фашизма какого-то Гитлерюгенда и прочих организаций. Кирилл Александрийский защищал христиан от тех, кто пытался уничтожить веру Христову в Александрии. И еще раз для вас специально поясняю, наши внимательные, да, недоброжелательные слушатели.
Чтобы, так сказать, не возникло мысли обвинять нас в таком страшном грехе, как антисемитизм. Мы им никогда не страдали, не страдаем. И, кстати говоря, среди паствы Кирилла Александрийского были крещенные евреи, которые вместе, так сказать, вот с другими христианами изгоняли вот этих иудеев из Александрии тогда, когда это было необходимо.
Еще раз объясняем. Недорогие либералы, наши невнимательные слушатели, радикальные либералы, среди паствы Кирилла Александрийского святителя огромное количество было православных, принявших крещение, евреев, но не иудеев. И поэтому сегодня, когда мы говорим о тех, кто гнал христиан, нам не важно национальность, вероисповедание, мы говорим о тех врагах веры Христовой, врагах традиционных нравственных ценностей, которые устраивают крестоповал, те, кто поддерживает кощунство плесовиц этих иродиан в храме Христа Спасителя, и всех, кто пытается уничтожить веру и нравственные ценности в нашем народе.
Поэтому помолись великому святителю, чтобы он защитил нас от поругания, от нападений врагов.
Батюшка, у нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, вопрос такой. Виктору Александровичу. Вы простите, что я его плохо сформулировал.
Ничего.
Значит, это вопрос по поводу имперского флага.
Так.
Значит, почему таких организаций, как Народный собор, Союз русского народа, перевернутый имперский флаг? Этот флаг нам был черный, желто-белый. Нам был попущен с 1858 по 1896 год. Николай II переменял цвета, какие они были, то есть до 1858 года. То есть белое православие, желтое самодержавие, черная народность. Пожалуйста, объясните.
Золотую народность. Спасибо за ваш вопрос. Вопрос очень интересный. Но мне кажется, главное, конечно, православие, белый небесный цвет. Цвет. Что такое, если мы говорим о цвете? Я, может быть, мы поговорим потом, отец Александр, с геральдистами, особенно внимательно этот вопрос исследуем. Но белый цвет — это цвет, который включает в себя все цвета радуги. Это я просто кратко, простите, дорогой слушатель, что я, значит, так кратко излагаю. Какое одеяние священников в воскресный день? Белое. Почему? Потому что белый свет, свет небесный, свет Христов, который включает всю радугу. Красный, и понятно, да, вот все цвета, голубой, богородичный. Вот. Ну, а не желтый, а золотой свет, свет самодержавия, это понятно. Ну, я думаю, что мы поговорим об этом в эфире с представителями Народного собора, с другими представителями самодержавных наших православных самодержавных организаций, которые остались верны самодержавию. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили и о красном флаге, потому что мне кажется, отец Александр, что этот красный цвет коммунистический, о котором мы говорили как о виде кровавой революции в свое время, в 45-м году, приобрел звучание пасхального света. И есть цвет революции Троцкого, Ленина, Свердлова, а есть цвет Красного Знамени Победы 45-го года. Вот многие задают цвет, вопрос, да. Многие задают вопрос и говорят, что вот Красного Знамени не должно быть на историческом, скажем так, небосводе России.
Да, но мы же много на эту тему говорили, о значении советского периода в истории, и достаточно, мне кажется, глубоко это разобрали, но, видимо, повторять придется, потому что почему-то вот все время многие, особенно вот люди с либеральными взглядами, они упорно пытаются нам внушить, что советский период был однозначно черным, черной дырой истории. Ну и, кстати говоря, националисты, многие русские нынче тоже так говорят в советском периоде, соединяясь тем самым с либералами. Ну и есть тоже такие у нас, как мы, белые патриоты, говорим мы так иногда, да, которые полностью вот отрицают, так сказать, красное прошлое. Ну, патриотизм не может быть белым или красным. Он может быть только единым. И мы должны к этому единству, конечно, стремиться, к объединению эпох, соединениях, к сшиванию этих эпох, к устранению этой разорванности. К сожалению, вот трудно это очень дается, но слава Богу, что по вопросу о советском прошлом однозначно высказался наш святейший патриарх Кирилл, который неоднократно в последние дни повторял о том, что у нас единая история, неразрывная, что были минусы, но были и плюсы в советском прошлом. А недавно по этому поводу очень хорошо высказался протоиерей Всеволод Чаплин, однозначно тоже сказавший, что советский период – это не черный период истории, и что там было очень много христианского, в том числе, особенно идеи справедливости. Это подчеркнул. Это очень правильно был акцент сделан отцом Всеволодом. И, конечно, вот мы об этом с вами тоже говорили, и здесь мы его полностью, конечно, поддерживаем, потому что сегодня, когда справедливость попрана в обществе, и нельзя это игнорировать, потому что совершается вопиющее нарушение справедливости, вопиющее. Ведь действительно разрыв между уровнем жизни, так сказать, небольшой части богатых людей и бедными, он это десятки раз, там не два, не три раза, действует десятки раз. И, конечно, это бомба замедленного действия. Мы не хотим революции в стране, да, но, конечно же, те же самые радикальные либералы и другие противники власти, они будут на этом, естественно, играть. Вот. И попытаются это противоречие, эту вот несправедливость использовать для разжигания революционного пожара, как это было сделано еще до революционной России. Но сейчас этот разрыв еще больше, чем был тогда. И, конечно, мы молимся о том, чтобы наша власть, наш президент, вот, сделал бы такие усилия, которые эту несправедливость гладили бы.
Батюшка, я, знаете, о чем я подумал, отец Александр? Дело в том, что в царской России, императорской, конечно, были какие-то нестроения, были ошибки, мы об этом не раз говорили в наших эфирах, но в то же время люди воспитаны были в вере Христовой. И любой какой-нибудь промышленник, нарушавший заповеди Христовы, он понимал, что он грешит. Сегодня попробуйте к нашим олигархам пробиться, объяснить им, что они грешат. Они, скажем, жрецы культа Золотого Тельца, олигархи, обслуга. На телевидении везде, кто их обслуживает, они поклоняются Золотому Тельцу, а не Христу. Призвать их к покаянию невозможно. И поэтому сегодня происходит то, что когда-то в царской России, ну, казалось просто невозможным. Такое отношение, скажем откровенно, просто скотское отношение к простому народу, к тем, кого они ограбили. И поэтому разрыв такой невероятный.
Ну да, кто-то там из министров недавно сказал, что по поводу автомобильного движения в Москве, что там, ну, нечего там с пенсионером в центре города делать, в машинах ездить туда, пусть дома сидят, но чтобы не, так сказать, не загромождать движение. То есть, ну, такое отношение к старикам, к тем, кто тебя воспитал, к родителям, это же нарушение заповеди Христовой в отношении родителей, любви к родителям, в отношении к обязанностям к ним. Вот, почитай отца и мать. заповедь, на которой, собственно, все держится, вся, в общем-то, реальная жизнь. Без этого, без соблюдения этой заповеди, естественно, жизнь рассыпается. Ну, вот мы такие вот вещи слышим.
И, кстати, сказано, и продлятся дни твои на земле.
Да. Ну, а, кстати говоря, советский период, опять же, вот возвращаясь к нему, вот этому красному знамени, мы видим, что тогда была забота о родителях. Вот. Были, конечно, недостатки и все прочее, но была система целая заботы, социальной заботы о стариках, о детях. Это все было. Сегодня это все разрушено. Это факт. И ведь беда не в чем, что когда сегодня радикальные либералы и другие к ним примыкающие вот, отрицают советский период, я их спрашиваю всегда, ну а что вы создали, ну, вы разрушили советскую эпоху, вы, так сказать, социализм. Ну, а что вы построили? И ответить же нечего.
Кстати, должен сказать, дорогие братья и сестры, что мы с отцом Александром не состояли в партии никогда.
Никогда.
Ни в каких, не причастны никаким номенклатурным и прочим организациям. Мы были православными людьми, но сегодня мы просто... Так, вглядываясь в советский период истории, говорим о том, что там было много хорошего, то, что стоило бы взять в новую Россию. Отношение к детям, отношение к пенсионерам.
Но потом у нас же ведь в советскую эпоху были настоящие герои, на которых, на примере которых строилось и воспитание. А где сейчас эти герои? У нас раньше был Юрий Алексеевич Гагарин, да? Сколько он, вот этот светлый лик этого человека, сколько он людей просветил и воспитал. Понимаете, да, конечно, у нас был атеизм. Но вместе с тем, вот такие личности, как Юрий Алексеевич Гагарин, они на самом деле человека к Богу-то приводили.
К высоким ценностям.
Высоким ценностям. Понимаете, а что он же никогда против Бога не шел, да, сколько нас выступал. Он ни одного слова не допустил вот, в адрес как, веры неправильного. И он всегда сопрягался в сознании советского человека как некий вот светлый образ, русский светлый образ. И на нем воспитывались там поколения людей. А сегодня что нам? Иван Ургант предлагает нам образину Мерлина Менсона, накрашенного помадой гомосексуалиста. Ну, вот к чему мы пришли.
Станисты,
то есть, ну, я думаю, надеюсь, что никогда образина Менсона не победит светлый образ Гагарина.
Отец Александр, у нас да. Звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Из Петербурга вас беспокоят. Зовут меня Геннадий Александрович.
Здравствуйте.
Я очень согласен с вами в вашем взгляде на советский период. Еще хочу добавить, что в самом начале 2000-х годов я стараюсь понять, кто такой все-таки был Сталин. Я стал опрашивать своих родственников многочисленных, тех из них, которые жили при Сталине и уже были зрелыми людьми при Сталине и воевали. И ни одного негативного отзыва о Сталине я не услышал. И также я просто пожилых людей опрашивал. Особенно хорошо о Сталине отзывались те, кто воевал. И даже евреи, которые всегда Сталина ненавидят, даже те евреи, которые воевали, говорили о Сталине только хорошее. Вот. Но я сейчас хотел сказать другое. Я хотел обратиться к батюшке. Вот недели, наверное, 3 назад, значит, батюшка, такая фраза у него была, когда он рассказывал о каком-то немецком путешественнике, который там в 18-м, что ли, или в 17-м, по-моему, веке путешествовал по России, значит, и батюшка сказал так, что он, насмотревшись на своих страшных немок, по контрасту увидел, что все русские женщины красивые. Ну, вот таким образом батюшка оскорбил на весь мир во всеуслышание немецкую нацию. И сейчас, я думаю, он догадывается, каким должно быть его следующее действие.
А какой батюшка это сказал-то?
Это вы сказали.
Да, когда тебя говорил?
Ну, это вы говорили, я говорю, примерно недели 3 назад. У меня не было возможности сразу вам обратить на это внимание. Вы не помните сразу?
Ну, во-первых, я не мог сказать вот так вот, буквально, как сказали вы.
Нет, буквально, вот буквально вы сказали, да, да. Насмотревшись на своих страшных немок.
Я такого не говорил, простите, никогда.
Ну ладно, дорогой Геннадий, значит...
Где мог на нем-то насмотреться страшно?
Нет, нет, это речь шла не о вас, отец Александр, а о путешественнике. Дорогой Геннадий,
ну... Нет, я дело в том, что я еще раз говорю, что я этого... У меня с кем-то он меня путает.
Нет, ну...
Я просто не говорил.
Дорогой Геннадий, скажем так, если мы ценим красоту Брунгильд, Кримгильд, Греткин всяких, золотоволосых, замечательных, то это не значит, что мы считаем их красавицами, но слова о том, что русские превосходят, русские женщины превосходят красотой всех немок, это, я вам могу найти такие слова в мемуарах немецких военнопленных, немцев, которые воевали во время Великой Отечественной войны. Речь идет о том, что сегодня пытаются Россию представить как образ какой-то чудовищной страны, где ходят уродливые, страшные люди, с тоталитарным сознанием, скажем, воспитанные. И поэтому, наверное, эта фраза могла прозвучать в нашем эфире в каком-то определенном контексте.
Сначала в том, что я путешественник, который по России ездил, я такого не говорил.
Вашка, я не помню, это с вами или с кем-то, скажу так. Наверное, не с отцом Александром, дорогой Геннадий, была эта фраза сказана. Сейчас попытаюсь вспомнить, с кем это было сказано.
Отец Александр, если не стал бы отказываться.
Я в следующем эфире, дорогие слушатели, прочту вам цитату немецкого путешественника, который в Петербурге в начале века пошел купаться на Финский залив. Я знаю, о чем идет речь. И сказал... Это слова, я почти что дословно передам эти слова, что когда выходили дворники, горничные купаться, простонародье русское, он никогда не видел такого красивого народа. Какой-то дворник снимал с себя одежду свою, фартук сбрасывал, и шел к берегу Финского залива Аполлон, образец красоты. Шла какая-то наяда. Он писал о том, что более красивых людей, чем в императорской России... Этот немецкий путешественник, он не видел нигде. Я могу еще несколько привести таких же высказываний. Например, высказывание, это я так по памяти цитирую, но можете проверить. Высказывание Марко Поло. Я думаю, это имя всем известно. Марко Поло говорил, народ в Руси, он писал, путешественник тогда, итальянский, необыкновенно красивый. Все женщины, длинноволосы, со светлыми красивыми волосами, румяные и красивые. Мужчины тоже рослые, красивые, белокурые, румяные. Это вот описание иностранцами русского народа. И, кстати, многие, мы-то привыкли, но многие иностранцы, когда попадают в Россию, они говорят, что у нас удивительно красивый, здоровый народ. Единственный народ, который сохранил себе, наверное, мы не говорим о малых народах, таких небольших, как шведы, датчане, допустим, да, единственный народ, который сохраняет сегодня черты европейского белого народа, это вовсе не значит, что мы другие народы считаем хуже.
Я думаю, надо дальше просто двигаться по теме.
Да, батюшка, простите, Значит, дорогие братья и сестры, обращение к нашей аудитории, вещание радиоархивов радио «Радонеж» временно остановлено. В связи с поломкой жесткого диска вещательного сервера в вещании радиоархивов Радонежа временно приостановлено вещание. Редакция приносит свои извинения и просит слушателей о помощи. Стоимость серверных дисков около 10 тысяч рублей. Нужно 2 диска. Редакция будет признательна за помощь в их приобретении. Это обращение нашего директора Евгения Константиновича Никифорова. Видите, какие сложности возникают у радио. А я, батюшка, хотел бы вернуться вновь к нашей теме. Это то, что сегодня происходит в стране. И вновь возвращаясь к началу передачи, Кириллу Александрийскому, вновь объясняем, что это не относится ни к какой нации, ни к какому малому народу. это относится к тем людям, которые воюют с Церковью Христовой, с русской
историей. Это к малому народу, который...
Игорь Юрович Шарфаревич, да?
Нет, это вообще, я же об этом говорил, это понятие «малый народ» было введено в социологию Агюстом Кашеном, французским ученым в XIX веке. Это группа людей, как он определял, которая, она многоэтнична. Вот, она национально вообще, так сказать, не определяется, это однозначно, там туда входят разные, представители разных наций. Но эта группа всегда выступающая против власти и против церкви.
И против интересов большого народа.
Большого народа, да. Поэтому вот этот малый народ, он абсолютно не сводим к какому-то этническому элементу одному. К евреям, там, или к немцам, или к русским, или к татарам, кому угодно.
Вот. Да, и вот этот малый народ, который сегодня представлен радикальными либералами, он ведет войну с русской культурой. Мы видим, что происходит в системе образования, когда Гоголя, Лескова, Крылова, Жуковского заменяют, скажем так,
ну, в общем, это фактически вот об экстремизме, но вот это вот духовный экстремизм, духовно-нравственный экстремизм. Вот на самом-то деле, вот нас пытаются иногда в экстремизме обвинять, когда мы критикуем действия малого народа, но вот этот малый народ, окопавшийся в сфере образования, он сейчас совершает самый настоящий акт экстремизма по отношению к русской культуре. Лесков изгоняется, а Улицкая, пожалуйста.
Крылов изгоняется.
Крылов изгоняется, а Пелевин, пожалуйста. Лесков – это писатель, входящий там в пятерку, шестерку самых лучших, величайших писателей России. Ну, Толстой, Достоевский, Гоголь, Гончаров, Лесков, Чехов. Ну, вот это вот, вот это плеяда. То есть, Лескова, если от Лескова, ну, что ли, Чехова изгнать, или Толстого, это то же самое.
То есть, это временем отобрано.
Да, да, ведь еще и часы, вот я смотрел программу новую, и часы на изучение Толстого сокращаются, и Достоевского, и Пушкина. Это прямая диверсия. Конечно, это надо рассматривать как государственное преступление. Против государства, против народа, против всех наших традиционных ценностей. Ну, знаете, ну, почитайте Улицкую. Ну, я не знаю, конечно, может, она кому-то и нравится. Я пытался ее читать, честно могу сказать, понимаете, но это... Но это просто не литература. Вообще, Пелевин как-то еще умеет писать. Он все-таки умеет слова складывать как-то. Вот. Но все равно это, ну, как можно сравнить Пелевина и Лескова? Это вот тончайшего знатока русского слова. Ну, а как вот русский человек, действительно русский, чей традиционалист, может без Лескова воспитываться?
А как без Гончарова?
Без Гончарова можно воспитывать. Но Гончаров пока у них остается еще. Но они постепенно же будут действовать. Они сейчас Лескова изгоняют с Крылова, за меня Улицкой и Пелевином. Вот. Потом они дальше, они пойдут по Достоевскому, они пока не могут Достоевского никак.
Но Николай Васильевич Гоголя, это же столб.
Да, ну, да, вот еще да. Ну, конечно, уж Гоголя-то изгонять, понимаете. Ну, ведь дело в том, что почему они изгоняются? Потому что Лесков и Гоголь, они очень жестко высказывались и очень ярко по поводу действий некоторых представителей малого народа. Мы это знаем, да?
Хранители русского духа.
Да, вот. Ну, помните, как Тарас Бульба от русском товариществе, да, и так далее. Вот это, конечно, и все страшно злит, что ведь люди так ярко высказывались против некоторых их, так сказать, собратьев, да, что надо их убирать. Вот. Да.
Чтобы народ не помнил о русском товариществе.
Это плевок в лицо русскому человеку.
Не помню о Александре Сергеевича Пушкина, мы, братья и сестры, все это видели, вернее, не мы видели, наши отцы и деды видели в начале 20 века. Мы видели после 17 года, когда Александр Сергеевич Пушкин сбрасывали с корабля современности, когда запрещали Достоевского, Лескова, когда запрещали многих русских классиков. Но это все очень быстро закончилось. Я надеюсь, что все эти Эпели, Улицкие и Пелевины будут забыты с такой же скоростью, скажем, мы о них забудем, да, они исчезнут, с такой же скоростью они исчезнут с небосвода.
Они,
да?
Конечно, должны исчезнуть с небосвода, но для этого надо что-то сделать. Поэтому, конечно, мы очень надеемся, что наша верховная власть в лице нашего президента осознает это. Вот. Просто, вероятно, ну, наш президент не всесилен, а пока что-то еще сделать не может. Потому что даже товарищ Сталин не был всесильным. Как, это же миф такой, что Сталин мог все, и любой, там, его, так сказать, только пальца пошевельнул и все сделал. Ничего подобного. Он очень долго тоже перебарывал вот эту вот большевистскую, так сказать, систему.
Инерцию, да?
Да, инерцию большевистскую. И он, конечно, понял очень быстро, что нужен Пушкин, нужно Пушкина возвращать, классику надо возвращать, византологов надо возвращать. Он все понял, поэтому, слава богу, поэтому и войну-то выиграли, что у нас при уже Сталине началось возвращение к традиционным ценностям, в том числе вот и в литературе, в обучении, в образовании, в школьном образовании. Вот мы надеемся, что, так сказать, ну, в таком же духе мы ждем действий от нашего президента, в конце концов.
Такого разворота консервативного.
Да.
И, дорогие братья,
обозначим,
да. Я хотел бы сообщить вам, что завтра в 20 часов, не в 21 час, а в 20 часов, мы с вами встретимся в эфире с отцом игуменом Мелхиседеком, настоятелем подворья Свято-Веденской Оптиной пустыни. В 20 часов. Да, не в 21, в 20 часов будет прямой эфир, потому что батюшка не может в другое время провести с нами эфир. И я хотел бы, прежде чем возьмем звонок, попросить вас помолиться о убиенном воине, русском герое, герое Советского Союза, герое России, Николае Майданове, легендарном летчике.
Помилуй,
это,
Господи.
Это великий летчик был. Вчера был день годовщины его гибели. В следующий вторник, братья и сестры, вы услышите главу из книги его боевого друга, писателя афганца Виктора Николаевича Николаева, «Живой в помощи Вышнего», записки афганца, книга называется. Глава называется «Черные аисты». Это глава о подвиге. Это были. Это не какая-то художественная литература. Это просто описание его боевого соратника Виктора Николаева, подвига великого русского человека, великого русского героя, летчика Николая Майданова. Просим вас всех помолиться о упокоении воина Николая. И у нас звонок, мы слушаем вас. Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня как бы отголосок идет. Вот вы сейчас назвали Виктора Николаева, я его знаю лично, то есть мы знакомы с его произведением. И, значит, дальше, я надеюсь, что церковные профессора, ну, то есть православные профессора русского языка, литературы, они направят свое обращение как бы президенту, я думаю, он возьмет что-то. Я еще другой вопрос хочу поднять, то есть в отношении православной литературы. Я вчера была в Южном Бутове, значит, улица Адмирала Ушакова, дом 11, там есть церковная лавка, частная. Оказалось, она частная лавка. И я зашла посмотреть детскую литературу. И там лежит книга, значит, «Праздники в детском саду». Я открываю, «Русская православная церковь» написана, 21 века, это секта. Смоленская область. И там, значит, так, Санта-Клаус, значит, представление идет, Дед Мороз. Она продается в частной православной детской, вернее, в частной лавке. Вот я хотела бы спросить, ваше отношение к частным, теперь как бы начинают они прогрессировать, частные лавки?
Спасибо, дорогой.
Нет, ну, вообще-то, я таких лавок не видел, просто не встречал. Вот. Но я считаю, что лавки должны быть при храмах, где продают литературу духовную, или в специальных магазинах, как вот, допустим, в монастыре Сретенском. Вот там надо покупать и все.
Чтобы все было настолько...
Да, уверенно. А да. Частных лавок, я просто их не встречал, но, вероятно, там действительно могут какие-то вещи такие.
Я о частных лавках, дорогая слушательница, тоже не слышал, поэтому простите, ничего сказать
покупайте
не могу.
Покупайте книги при храмах. Вот, которые отбираются специально, проходят цензуру определенную, вот, не, просто так-то не попадают.
Книжная лавка Сретенского монастыря, православное слово при храме святителя Николая в Кузнецах. Да. И, ну, я спрашивали, где книги Виктора Николаева найти. Я советую, братья и сестры, найти книгу «Живые в помощи Вышнего». Раньше я ее знал, ну, лет 10 назад. Каждый православный человек знал эту книгу, потому что, как сказал один батюшка, это наша православная, как закалила сталь. То есть ее должны все читать. Советую всем найти книгу Виктора Николаева «Живы в помощи Вышнего», «Из рода в род», книга «Безотцовщина». Это замечательные книги. Виктор Николаев, лауреат Патриаршей премии, большой в прошлом году, в 2012. А я хотел бы вас пригласить, дорогие слушатели, москвичи, ну, кто сможет в Подмосковье приехать на паломническую поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. В следующую субботу, через субботу, 9 февраля, эта поездка посвящена 70-летию победы в Сталинграде, в Сталинградской битве, и 70-летию снятия блокады Ленинграда. Это два величайших духовных события. Мы с вами поговорим о помощи Божией в этой великой войне, о милости Царицы Небесной, о молитвах перед иконами Богородицы. Бываем в Богоявленском соборе, у иконы Казанской, у святителя Алексея, у многих других святынь, в храме Иоанна Воина и в храме Воскресения Христова, у Иверской иконы, там тоже очень много святынь. Эта вся поездка посвящена памяти наших героев, героев Великой Отечественной войны и чудесам милости Пресвятой Богородицы. К сожалению, батюшка, об этом мало кто знает, даже из православных. Кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 9 февраля поездка, посвященная великой дате, 70 лет победы под Сталинградом и 70 лет снятия блокады Ленинграда. Вот, отец Александр, я хотел бы вас попросить несколько слов об этом сказать. Ведь это величайший подвиг. Битва под Сталинградом, мы понимаем, что это за подвиг. Но Ленинградская блокада – это подвиг детей, стариков, женщин, не только воинов. Это подвиг всего народа.
Ну, конечно, тут просто, когда видишь документальные кадры, то всем известные жуткие совершенно кадры, то не понимаешь, как люди это все выдержали. Потому что, конечно, вот без помощи Божией это было сделать невозможно, тем более, что по всем расчетам немецким, по расчетам, так сказать, немецких ученых, так скажем так, они же все хорошо считают, Ленинград должен был пасть там в течение 2-3 недель, в общем, месяца, может быть. А люди стояли и продержались, мы знаем, сколько времени. Вот. Ну, была явно, вот здесь понятно понять, что вот мы видим, как Господь помогал советской армии, советскому народу в этой войне. Вот это тоже, кстати, яркое доказательство того, что не был советский период черной дырой. Ведь война – это главное испытание на прочность всей системы ценностей. Да? Вот. Если бы советский период был таким черным, черной дырой, как вот многие и верующие люди говорят, то мы в эту войну проиграли бы. Ничего бы не получилось. И мы такие примеры знаем в истории, когда погибали, так сказать, вот, казалось бы, цветущие государства, вот, у которых вроде бы все было, но они погибали, да, потому что Господь не был с ними. Вот. А здесь он был с нашей страной, с нашим народом, факт. Вот это особенно впечатляет, когда смотришь вот на эти кадры, как люди выживали в блокадном Ленинграде.
Я хотел бы вновь напомнить о том, что 14-летние, 12-летние дети, которые стояли на ящиках у станков, вытачивая снаряды, мины, это тоже подвиг.
Да, вы знаете, вот важно, чтобы у нас при предыдущих испытаниях вот тоже такие нашлись бы дети. Поэтому мы с вами говорим о литературе, обо всем, о воспитании, потому что если они будут видеть все время Урганта и Мирона Менсона, да, на экранах, то трудно будет из них воспитать вот таких людей, которые вот так будут с собой жертвовать в момент, когда это будет необходимо. Это вот мы говорим о национальной идее. Национальная идея – это идея жертвы. Вот в основу что положено национальная идея? Идея жертвы. Человек должен быть воспитан на жертвенности. И, кстати говоря, вот ведь что было ценно в советском периоде, что нас учили отдавать, жертвовать. Ты отдай последнее, поделись с ближним. Да, это же
христианское
вот, отношение. Да, это было всегда. И вся вот идеология, так называемая, да, того времени, она, в общем-то, при всех ее огромных совершенно минусах, связанных с атеизмом, она человека все-таки воспитывала в духе жертвенности, в духе подвига. Ты должен в пределе быть способным отдать свою жизнь за Родину, да?
То, на чем смеялись либералы и диссиденты, да, думая сначала о Родине, а потом о себе. Для них это насмешливая фраза была. А, в общем-то, это все...
А сейчас, сейчас, ну что, сейчас ведь мы видим, что в школах вообще, в школе вообще нету практически, вот я часто бываю в школах, там практически нету сейчас вообще никакой идеи. Есть идея потребления. Бери от жизни все, будь успешным. Понимаете, ну это, даже не знаю, как это назвать, это даже, это тоже идеология. Идеология самоуничтожения, потому что если человек будет брать от жизни все, от него ничего не останется, да? Не отдавай в жизни все, что ты имеешь, да? А бери от нее все. Вот противоположная совершенно идея, она и антихристианская, античеловеческая, она как она вообще, так сказать, это идея ада. Это идея ада.
Бери, бери.
Да. Вот, поэтому, конечно, когда мы говорим о советском прошлом, то вот эта вот идея жертвенности, помноженная на веру Христову, вот что должно стать в основе идеологии национальной. Вот. А в мире сейчас вообще везде проповедуется потребление, потребление и все. Но это смерть. Вот.
Отец Александр, и вы знаете, в эти дни вспоминали 75-летие со дня Владимира Семеновича, со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. У православных людей очень сложное отношение к Владимиру Высоцкому, к его творчеству, к его песням. Но некоторые считают, что это песни, которые развращали народ. Но вот я вспоминаю песни Высоцкого. К сожалению, он не нашел свой путь к Богу, не переступил порог церкви. Но мне кажется, что все-таки в его песнях военного цикла, это основные песни, которые мы вспоминаем, в его песнях альпинистов и многих других, не говорим обо всем, он давал картину всего советского общества тогда, и блатных каких-то, правда, разных людей, пьяниц, но в его песнях, где пела его душа, все-таки были высокие чувства, чувства веры в друга.
Нет, я вообще вспомнил его творчество, писал о нем неоднократно, о Высоцком.
Мужских качеств, достоинства, мужества, храбрости.
Он на самом деле действительно, он воспитывал, во-первых, мужской характер. Вот сегодня, когда у нас, нам предлагают в качестве идеала всякого рода, так сказать, отклонения от нормы, так мягко говоря, да, вот, мы везде, везде мы сейчас это видим, вот. Но Высоцкий воспитывал мужество, он, да, особенно подростка, например, да, он очень важен.
Те ли ты книги в детстве, да, читал, его знаменитая песня?
Ну, это брутальный, муж, это брутальный человек. Вот эта вот мужская стать, она в нем была просто от природы, и помножена на огромный талант, вот эта стать мужская, она, так сказать, воспринималась молодым поколением. Я же помню свою молодость. Высоцкий воспитывал мужество.
На руки, опять же, жертвенность. На, мы верим. Понимаете? Во что его песни? На руки надеемся. На руки друга и верный крюк. И
нет, молимся, ну, когда спросили Высоцкого, какая у него любимая песня? Он сказал, «Вставай, страна огромная».
Тоже очень много.
Понимаете? Вот и все. Когда о том, что бы Высоцкий сейчас выбрал, как, с кем бы он был, ну, уж точно он не был бы с Ваней Ургантом в одной компании. Это я могу сказать на 100%.
Не мог бы быть.
Не мог бы быть.
Никак. И с Макаревичем в Смаке не мог бы быть.
Ну, думаю, что с Макаревичем в Смаке он бы тоже вряд ли бы стал участвовать.
Все-таки его песни «Черные бушлаты».
Да.
Когда слышишь эти слова, «Завертел наш комбат, оттолкнув землю вот, назад».
Когда мы спрашиваем, вот я уже несколько раз только эксперимент. Я вот спрашивал разных либералов, знакомых своих, разных людей. Вот вы любите Родину? Вот ни один не сказал слово «да». Все говорят, а что это такое? А что вы имеете в виду? Начинают спрашивать. Может быть, это земля? Может быть, это народ? Может быть, это государство? Вы давайте определите, что такое Родина. Понимаете? Ну, из Высоцкого спросили бы, вы любите Россию? Что бы он сказал? Да, это несомненно. И вот этим отличается от либералов, которые начинают вопрос на вопрос отвечать, как они-нибудь это делают, любят малый народ. Отвечают на вопрос, да, вопросом. А что это такое?
А не надо объяснять, что да, такое Родина.
А нормальный русский человек отвечает, а вот да, сразу.
А я, ну, батюшка, вспоминаю...
Вот, Высоцкий так бы сказал, мы не сомневаемся.
Когда сегодня продают землю, я вспоминаю слова из этой замечательной песни Владимира Семеновича Высоцкого. «Ведь земля — это наша душа, сапогами не вытоптать душу.
Да, поэтому тут вот, мне кажется, очевидно.
У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие батюшка Александр, Виктор Александрович. Спасибо вам огромное за то, что вы все наши мысли говорите в эфире. Пусть люди знают. Я еще хочу добавить, не только 14-летние дети во время войны стояли у станка, это наши старшие сестры, а мы, дети по 6-7 лет, сидели и вязали носочки, и перчаточки, и варежки. Все для фронта, все для победы. Спать хочется. 4 года не видели хлеба, это в Сибири, в Новосибирской области. На картошечке только, кое-как. И никто никогда не жаловался, а сидели и пели песни. Вот так.
Спасибо, дорогая слушательница. Тем более, мои родственники все, половина семьи, сибиряки, Новосибирская, Омская область, точно так же пахали тогда землю. Да, хлеб растили, и все для победы. И, знаете, вот теща, отец Александр мой покойный, помолитесь о покаянии, дорогие братья и сестры, рабы Божии Фатине, о покаянии Марии, Александра, моих родителей, прошу, Фатине, Владимира. Я хотел бы сказать, как они войну вспоминали, теща. Она вспоминала, что когда 45-й год наступил, маленькая девочка, ее кто-то подхватил на руки из военных, батюшка, подбросил воздух, поймал и начал целовать. Это было 9 мая 45-го года. Большего счастья она не испытывала. Это вся страна была счастлива, потому что вся страна себя чувствовала единым народом. И я прошу вас помолиться о покоении новопредставленного архимандрита Ионы, старец, духовник Одесского Успенского монастыря. Братья и сестры, такого никто в Одессе не помнит. Тысячи людей пришли попрощаться с батюшкой Ионой. Монастырь, подъехать невозможно было к монастырю. 3 дня, пока с ним прощались, панихиды служились непрестанно. Каждые полчаса служились панихиды, народ прощался с отцом Ионой. Прошу помолиться новопредставленной Наталье, это духовное чадо отца Павла Груздева, она очень много людей привела к Богу в советские времена, работала в онкологическом центре. Вы представляете, что такое в те времена привести священника в советские времена в онкологический центр? О здравии Николая, ее супруга, о здравии болящей Татьяны, болящей Марии, архиепископа Орловского и Ливенского Антония просит его чада помолиться о здравии. Да, Анатолия, Лидии, тяжко болящей Веры, болящих Елены, Марии, Ольги, Елизаветы, Лидии, болящих Владимира, Нины, младенца Михаила, Виктора с очадой болящего, тяжко болящей Леонида, Юлиани, непраздной Анны, болящей Тамары, Турковицы Екатерины, тяжко болящей Анны, болящей Лидии.
Я вот как раз сейчас помню 45-й год, о нем сказали, да? Вот в Советском периоде я вот вспомнил гениальные стихи Геннадия Шпаликова. Был такой поэт замечательный.
Тоже дитя войны.
Дитя войны, трагически погибший. Вот, очень жаль его. И, ну, конечно, стихи многие знают. Вот я часть прочитаю. «А не то рвану по следу, кто меня вернет, и на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю, там, где, Боже мой, будет мама молодая, отец живой».
Удивительные слова.
Вот.
Я думаю,
будет мама молодая, отец живой, 45-м.
И вы знаете, дорогие братья и сестры, те, кто сидит у приемников, мы все вспоминаем, глядя на свои фотографии, вспоминаем своих родителей, которые прошли войну, вернулись в 45-м живые, израненные, у кого осколки сидели в теле, кто-то с 41-го воевал, кто-то позже начал воевать, кто-то в госпиталях, кто в колхозе трудился. Но это те, кого мы любим, те, кто нам дорог, и память о наших родителях, о наших дедушках и бабушках мы никогда не предадим.
Вы знаете, я тут недавно, на днях, напутствовал, копил святой водой молодых наших солдат, офицеров в одной воинской части. Они отправлялись в одну горячую точку. Как говорится, не буду говорить куда и что, но во всяком случае вот 300 человек молодых ребят, спецназовцев, которые отправлялись на территорию горящей точки.
Защищать Родину.
Да. И вот мы прочитали молитву перед строем, и потом попросили выйти из строя тех, кто хочет, чтобы их окропили своей водой. Но поскольку там были и мусульмане, и язычники, то на большую часть вышла из строя, вот, и мы их напутствовали, окропили своей водой, и я видел их лица, понимаете, вот, то есть все осталось. Вот, все осталось. И есть народ русский, бесспорно.
Чтобы нам не говорили те, да, кто наши либералы, которые утверждают, что русского народа нет, остался какой-то совок. Это единый не, великий, знаете, русский
вот,
народ.
Да. Я видел их глаза. Для священника этого достаточно. Понимаете?
У нас звонок, батюшка. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Отец Александр и Виктор.
Здравствуйте.
Я все христиане на войне, как на войне. И сейчас, наверное, черные бушлаты. Просто кто видит, тот видит. Кто слышит и слышит.
Точно.
Ведь трезвитесь, наверное, так правильно, да?
Да.
Война-то идет. Дай Бог вам всем крепкого здоровья.
Спасибо.
Андрей, раб Божий.
Спасибо, Господи. Помолитесь за нас. Спасибо.
А я думаю, что ничего у них не удалось, батюшка. Они больше 20, 25 лет, наверное, если не 30, пытаются оторвать от корней, оторвать отцов от детей, от дедов, нарушить эту связь поколений. А вот уходят ребята, да, на войну. Не зря в Чечне пели. И на груди его сияла медаль за город Гудермес.
Да.
То есть все равно вот эта связь поколений и ребята, которые повторили все подвиги отцов и дедов, за две чеченские компании, которые те, кто сегодня на Кавказе сражается, это верные внуки, сыновья, да, правнуки русских солдат, герои Великой Отечественной войны.
Так что не надо хоронить русский народ. Вот. Я думаю, что мы в этой войне победим. Ну, конечно, бой будет тяжелым. Но да, нам Евангелие легкой жизни не обещает, и правда.
И не было у России легкой жизни никогда. Вот. Но, дорогие братья и сестры, записка пришла. Повторяю, 9 февраля, через субботу, мы отправимся с вами в паломническую поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. И поездка эта посвящена Великой Победе, победе 70-летию Победы под Сталинградом и 70-летию снятия блокады Ленинграда. И когда даже говоришь эти даты, как невольно мороз по коже.
Я думаю, что все-таки будет Волгоград переименован в город-герой Сталинград.
А мы надеемся, я думаю, вся страна надеется, да, кроме некоторых людей, из, скажем так.
Вот будет праздник на нашей Руси-то великой.
А мне кажется, батюшка, что здесь глубокий смысл заложен в том, что город Сталинград, сталь звучит в этом имени. И в Сталинграде мы победили
сейчас
самого страшного врага.
Сейчас, о сталинизме, а тут дело же не в этом, а в том, что именно город с этим именем тогда
вошел в историю.
Именно это имя защищали тогда наши советские и русские воины. Так ведь?
Это была та точка, та решающая точка, от которой, как Высоцкий пел, оттолкнувшись ногой
от Урала.
Да, землю завертел наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала, да?
Это гениальные совершенно строки Высоцкого, вот эти потрясающие, да, вот такой размах какой, да? Российский размер.
Российский размер, да, да, точно.
На комбат оттолкнулся ногой от Урала. Это точно сказано. Да.
У нас звонок, мы слушаем.
И говорите, мы тоже оттолкнемся ногой от Урала и пойдем на запад.
Возвращая наши... Простите, закончу. Да, ну ладно, да.
У меня такой вот вопрос. Изъяли из школьной программы русской литературы таких великих писателей, ну, знаете, Крылов, Радищев, сократили часы.
Мы об этом говорили только что, да.
Пушкину вместо них Улицкую. Это вообще какой-то позор. Улицкую вместо Пушкина. Это ни в какие ворота просто не лезет. Вот, и почему? Вот не только, я думаю, что это плевок, как вы сказали, в лицо русского народа, но здесь идет защита вот на рождающейся так называемой аристократии, ну, класса богатых, олигархов. Потому что, вот представляете, вдруг в школе изучают Радищева, а Радищев там говорит... Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем, то, чего отнять не можем, воздух, один лишь воздух, и вдруг прочитает школьник и скажет, а вот тогда-то, вот какое было при монархии, значит, монархия это очень плохо, мы против монархии, а они ведь сейчас монархию хотят.
Ну, я думаю, батюшка, что русская литература гораздо глубже. Этого антимонархического, скажем, да?
Ну, конечно, да. Конечно, там, что там говорить. Русская литература, она в советский период, атеистически, она как раз сохраняла, благодаря русской литературе, вера в Бога сохранилась. Вы должны об этом помнить.
И нравственность.
Да. Когда была запрещена религия, вера, то тогда люди читали Пушкина. Вот, и через него к Богу приходили и не теряли связь с Богом, благодаря русской литературе.
Пушкин и Лермонтов.
Ну, конечно, да все русские классики, они все были православные, по сути, людьми. Это бесспорно.
Я хотел бы, батюшка, возвращаясь к нашим словам, толкнувшись ногой от Урала, да, завертев наш комбат, вспомнить эти слова. Возвращая наши пяди и крохи, да? Возвращая наши пяди и крохи, ведь Высоцкий здесь перекликается с Василием Теркиным, с гениальным Твардовским. Помните эти слова? «Где она, Россия? По какой рубеж своя?» Да? Когда отступаем. Да, да. А потом его гениальные слова «Перетерпим, перетрем, что отдали, все вернем». Да? Это вот такой завет русскому воину, вообще русскому человеку.
Вот для этого нам необходимо сохранить... свои основы, не потерять вот эту вот основу почвы под ногами.
И святейший патриарх, его слова были потрясающие на рождественских чтениях о том, что настолько глубокие, о том, что все наши традиционные ценности, как драгоценные колье, ожерелье, нанизаны на одну нить, на один стержень.
Да, он потрясающе здорово сказал.
Образ, да, такой удивительный.
Красиво запоминающийся образ такой, да, в традиционных ценностях. Ну вот на этом будем стоять, что ж говорить.
Вера восстановится, и все наши ценности вновь соберутся в это традиционное, необыкновенной красоты колье русской жизни, русской свободы, русской культуры, русской красоты. Ну, а те, кого сияние этих драгоценностей слепит, ну, то ли пусть глаза закроют, то ли пусть спрячется куда-нибудь.
Не, но дело в том, что это вот черная аристократия, которую здесь сказала наша слушательница, я так ее назвал, черная аристократия, ей же не на чем держаться. Если она отвергнет традиционные русские ценности, она повиснет, знаете, как в воздухе, и будет ногами болтать, не находя почвы. На что стоять-то? Ну, уничтожить эти ценности, предположим, вот в пределе, да, вот они, скажем, добьются своего, ну, полностью, да, изгонят Достоевского, Пушкина, Толстого, всех-всех-всех изгонят, ничего не останется. И вот с чем они останутся, да?
С долларом.
Понимаете?
С ценной бумажкой.
Ну, это как вот леди Макбет, мы помним, да, она убила всех, так сказать, ради того, чтобы ее муж пришел к власти. Ну, чем она такая? Она с ума сошла. И никак не могла руки от крови отмыть в тазу. Вот, да, вот кончины тех, кто отрекается от главного, кто забывает это вот единое на потребу. Кто отрекается от Бога. А черная аристократия, так называемая, да, она от Бога отрекается, прежде всего, от Христа отрекается, уничтожая традиционные ценности нашей Родины, она отрекается от Христа. Потому что без Родины верить невозможно в Бога. Без любви к Родине, а тем более, если ненависть к Родине еще, да, о каком вере можно говорить. Поэтому, отрекаясь и уничтожая, точнее, ценности наши традиционные, они тем самым полностью уходят от Христа, а без Бога одна дорога куда? В ад. Это погибель, поэтому они сами себя уничтожат.
Ну, а народ наш никогда не отречется ни
вот
от русской...
оптимизм.
Да, ни от русской литературы, да. Ни от русской культуры, ни от источника русской культуры и от источника всей русской жизни Христа, да. Спасителя.
А вот завтра будет евангельское чтение, там будет сказано, вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? То есть... Вот мы должны эту соль сохранить в себе. А сегодня Россия и русский народ – это и есть соль земли всей. И вот нам эту силу не потерять, а приумножить.
Аминь.
Аминь.